что-то происходило, да, летит ДПС, за ним три машины скорых. Скорее всего, это вот та ситуация, происходившая на Шамаре. Ничего не понятно, но очень интересно.
Бухта десантная, вертолеты в воздухе, а на земле перекрыты дороги. Всего лишь взорвался баллон с газом, говорит антитеррористический комитет Приморского края. Украинская разведка утверждает, что это диверсия.
Надо возвращаться к временам холодной войны времени.
Вспоминаем диверсии с российским следом. Какие у них последствия и чего ждать дальше?
Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN вы найдете нас по подсказкам в описании. Также не забывайте про свободу в App Store и в Google Play. Украинская разведка утверждает, что именно она устроила два взрыва на военной базе возле бухты Десантная во Владивостоке. Так цитируют свои источники в разведке украинские издания. По их данным, взрывы задели контрольный пункт и казарму. Официальная версия России совсем другая. О ней расскажет Артур Давлетшин.
Утро во Владивостоке началось с двух взрывов в районе бухты Десантная. Власти подтвердили факт происшествия. Как сообщают очевидцы, полиция перекрыла подъезды. Замечены автомобили без номеров. По официальной версии властей, в одной из машин на территории военных складов взорвался баллон с пропаном. Однако эта версия не объясняет второй взрыв, а также усиленные блокпосты. На видео с места событий также попали грузовики, на которых под брезентом вывозят груз с военной части. В бухте Десантная располагается склад боеприпасов Минобороны. В закрытой зоне предположительно находятся и дизельные цистерны. Возможно, их использовали для дозаправки кораблей.
Соседи вояки все полетели. Ох, ни хрена ж себе.
Предыдущий взрыв на складе боеприпасов прозвучал во Владимирской области 22 апреля. Серию детонаций можно было заметить из всех близлежащих сел и в соседней Московской области. Региональные власти закрыли школы и предприятия, вводили режим ЧС в отдельных поселках. Судя по картам, взрыв произошел на 51-м складе главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны. До этого, в последний раз в новостях, склад упоминали в связи с получением груза из Беларуси – 7 вагонов боеприпасов. По информации украинской разведки, на складе хранились до 264 тысяч тонн снарядов, включая ракеты с твердым топливом и реактивные снаряды. Арсенал прикрывала одна из мощнейших систем ПВО в России, что не спасло его от поражения. В ноябре 24 года эта же участь постигла 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области. Местные жители слышали взрывы всю ночь, а в Минобороны подтвердили попадание в склад ракеты «Атакамс».
Даша, смотри!
За три дня с 18 по 21 сентября было уничтожено еще три склада ГРАУ в Краснодарском крае и Тверской области. В последний 23-й склад в поселке Октябрьский, где хранились снаряды, полученные от КНДР.
О, смотри, идет сюда. Офигеть, сейчас...
Взрыв на другом складе в Торопце Тверской области даже спровоцировал землетрясение магнитудой в 2,8 балла. Близлежащая деревня Цыкарево уничтожена взрывами боеприпасов и пожаром. ВСУ подтвердили, что целенаправленно уничтожали склады вооруженных сил России. По оценкам аналитиков, в зоне досягаемости украинских средств поражения остаются еще не менее 6 подобных объектов.
И перед тем, как мы подробнее обсудим подобные операции, обратите, пожалуйста, внимание на вопрос в чате нашей трансляции. Кто больше всех страдает от диверсии? Три варианта вы видите в чате. Мы предлагаем вам на выбор: Россия, Украина или Европа. Да, не удивляйтесь, о диверсиях на территории Европы мы сегодня тоже поговорим. И пока вы отвечаете, к нам подключается военный аналитик Юрий Федоров. Юрий Евгеньевич, здравствуйте. Юрий Евгеньевич, что находится на военной части рядом с портом, где был взрыв сегодня утром? Чем эта военная часть важна, кроме того, что Путин награждал эту бригаду во время прямой линии?
Значит, в этой бухте Десантной, или точнее около бухты Десантной, там расположен небольшой военный городок, значит, базируется, если верить разведке главного управления, специалистам главного управления разведки вооруженных сил Украины, там базируется 47-й отдельный батальон морской пехоты, который входит в 155-ю бригаду этой морской пехоты. А эта бригада известна своим участием в войне в Украине и довольно зверскими поступками, скажем, во время штурма Мариуполя и в некоторых других местах. В общем, эта бригада зарекомендовала себя не бог весть как хорошо с точки зрения, ну, кстати говоря, с точки зрения боевой эффективности. Там былая выучка морских пехотинцев теперь уже этой бригаде не свойственна. Это, в общем, по сути дела, это обычная легкая пехота.
Ну и в том числе, потому что многие ОСИН-журналисты сообщали, что она 80% состава своего потеряла. Верно я вас понимаю?
Ну, был такой случай, да. Был такой случай. Ну, и эти же потери компенсируются. Время от времени, значит, туда направляются новобранцы, добровольцы или контрактники. В общем, но потери она несет большие, это верно. Значит, что произошло в бухте Десантной? Там произошли два взрыва. Первые объяснения были невнятные властей, российских властей, ну, властей Владивостока и антитеррористической комиссии Владивостока. Там, значит, сказали о том, что были почему-то загорелись баллоны, два баллона с смесью бутана с пропаном, которые находились в каком-то автомобиле. Вы знаете, это сразу вызывает большое количество вопросов. Потому что баллон с газом, если он более или менее в порядке, да даже если он и не в порядке, взорваться он не может. Что может быть, когда взрывается бытовой газ, будь то поступающий по трубе, либо который находится в баллоне, такое тоже очень часто используется. Ну, значит, происходит утечка, и когда по тем или иным причинам происходит искра, либо это электрическая искра, либо кто-то закуривает неудачно. Значит, вот эта смесь газа с воздухом взрывается и приводит к очень плохим последствиям обычно. А вот просто так, даже если из баллона идет утечка...
Почему здесь не могло быть такой ситуации, что кто-то закурил неудачно, и рядом оказались боеприпасы? Мы слышали уже такое объяснение в предыдущие разы.
Да мы слышали такое объяснение десятки раз, на самом деле, начиная с утопления крейсера «Москва». Тогда тоже первые сообщения российской стороны говорили о том, что ну вот нарушение техники безопасности, пожарные правила не соблюдаются и так далее. На самом деле, как известно, крейсер был утоплен двумя ракетами «Нептун». Ну и почему возникают такие объяснения? Потому что российские власти в первую очередь, когда происходит вот такое событие, взрыв или удар по складам с артиллерийскими и там другими боеприпасами, первый вопрос, который они задают сами себе, а кто будет отвечать, с кого будут снимать погоны? Либо это будет офицер, отвечающий за технику безопасности на данном объекте, ну, обычно это какой-нибудь зам командира, который отвечает за...
Ну, можно на ответственного за ПВО повесить.
Либо это будет офицер ПВО, если пропущен удар, либо это будет местное управление ФСБ, которое проворонило и не предотвратило диверсию. Вот три ответа. Значит, конечно, лучший ответ на все эти вопросы с точки зрения властей военных властей и ФСБ, ну вот произошел некий несчастный случай, никто не виноват, в общем, ну так получилось. Да, или виноват какой-нибудь там рядовой Иванов, который, кстати говоря, и погиб при этом взрыве, допустим. Вот такая версия всех устраивает. Но на самом деле рядовой Иванов вряд ли может, ну, сознательно, конечно, он может взорвать баллон, там, открутить вентиль, газ пойдет, можно бросить туда спичку. Ну, такие психопаты, конечно, бывают, и в российской армии тоже. Но в общем, это маловероятно. Значит, когда речь идет о взрыве, взрывах, потому что было два взрыва, в бухте Десантная, сразу бросается в глаза вот что. Во-первых, во Владивостоке объявлен режим контртеррористической операции. Это раз. Ну, если там произошел просто вот некий несчастный случай или баллон взорвался в результате нарушения техники безопасности, значит, зачем тогда контртеррористическая операция во Владивостоке, которая, в общем, не довольно далеко находится все-таки от этой бухты, зачем его объявлять? Во-вторых, надо сказать, что в проправительственных телеграм-каналах российских, ну, почти одновременно с вот первыми сообщениями о взрывах, были некие совершенно, ну, какие-то невразумительные сообщения о том, что да, диверсанты из Украины готовили какой-то там мощный взрыв, но ФСБ сумело предотвратить, а тут почему-то еще чего-то такое взорвалось. Такие сообщения были, и они наводят на мысль о том, что все-таки никакого отношения там рядовой Иванов, закуривший рядом с плохим баллоном с газом, не имеет никакого отношения к этому. Значит, некий диверсионный акт, возможно, не доведенный до конца, возможно, и доведенный.
Здесь посмотрим, может быть, трудно. Еще в течение пары ближайших дней что-нибудь ГУР выложит. Все-таки украинские издания говорят, что со ссылками на свои источники, что это была их операция. Ждем, может быть, они выложат какие-то доказательства. Спасибо большое вам, Юрий Евгеньевич, что нашли время на нас и на наших зрителей. Мы обсуждали диверсии, аварии и прочие необычные ситуации с российскими военными объектами. Продолжим мы наш эфир рассказом о событиях, которые зарубежные страны трактуют как диверсии с российским следом.
В Сербии на оборонном заводе по производству боеприпасов «Крушек» 30 мая прогремел взрыв. Пострадали 5 человек. Пресс-служба предприятия сообщает, что взрыв прогремел около 8 часов утра во время плановых работ по прессовке взрывчатого вещества, которое используют в боеприпасах. Примечательно, что всего за 2 дня до взрыва служба внешней разведки России обвинила Белград в поставке оружия Киеву. Ведомство выпустило специальное заявление под громким заголовком «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину».
Едва ли подобные поставки можно обосновать гуманитарными соображениями. У них одно очевидное назначение – убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России. Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья – а кто враги?
В сообщении СВР прямо назывались крупнейшие компании сербского ВПК. Среди них был и «Крушек». Новость о поставках сербского вооружения в Украину далеко не свежая. Еще в июне прошлого года британская газета Financial Times рассказывала, что объем экспорта боеприпасов из Сербии, которые через третьи страны поступили в Украину, составил около 800 миллионов евро. Президент Сербии Александр Вучич отрицать поставки не стал и назвал эту цифру в целом точной.
Это важная для нас часть нашего экономического возрождения. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию, но у нас много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они с этим делают в конечном итоге? Это их работа.
Это далеко не первый взрыв на сербских военных предприятиях. Так, больше года назад 2 инцидента произошли на заводе «Слобода» в Чачаке, в центральной части страны. Причастна ли ко всем этим случаям Россия, неизвестно, но примечательно, что служба внешней разведки России упоминала и «Слободу» в своем пресс-релизе. В августе прошлого года взрыв прогремел на том же «Крушике». Это объяснили детонацией заряда минометной мины. Происшествия на сербских предприятиях ВПК – не единственные инциденты в Европе, в причастности к которым Россия как минимум подозревается. Телеканал CBS выяснил, что к убийству бывшего российского военного Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет в августе 2023 года, могут быть причастны бывший офицер КГБ и его родственник, полковник российской полиции. Кузьминова застрелили в феврале прошлого года на подземной парковке его дома в Испании. Двое подозреваемых 5 часов прождали летчика в автомобиле с тонированными стеклами. Когда Кузьминов появился в гараже, в него выстрелили 6 раз, после чего тело еще и переехали на автомобиле. Газета «Нью-Йорк Таймс» писала, что на месте преступления нашли гильзы от 9-миллиметровых патронов пистолета Макарова. Еще в 2024 году европейские разведслужбы предупреждали свои правительства о российских планах саботажа и диверсии по всему континенту, сообщали Financial Times. Российский след подозревали на серии железнодорожных инцидентов в Швеции, Чехии, Эстонии и во Франции в последние за считанные часы до открытия Олимпийских игр. Следователи европейских стран пришли к выводу, что именно Россия организовала саботаж на курьерских складах DHL в Великобритании, Германии, Польше и Литве, поместив посылки самодельные зажигательные устройства, сообщало агентство Reuters. По словам неназванного собеседника, устройства, изготовленные из смеси химикатов, находились в посылках с массажными подушками, тюбиками, напоминающими упаковку с косметикой, и секс-игрушками. Химикаты могли поджечь с помощью детонаторов с предустановленным таймером. Польские власти уверены, что поджогами занималась российская военная разведка. К этой же версии склоняются и в Великобритании. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с Reuters заявил, что Москва не знает о случившемся и допускает, что новость может быть фейком или проявлением, цитата, «слепой русофобии».
Об этих историях перед эфиром я поговорил с депутатом Европарламента Расой Юкнявичной. Она говорит, что Европа очень серьезно относится к подобным операциям. Как результат серьезного подхода, рост оборонного бюджета Евросоюза, а также страны теперь чаще ставят в приоритет, в свой политический приоритет, собственную безопасность. Но есть одна проблема. Она вшита в основы демократии, в демократические свободы. Что же с этим делать?
Надо возвращаться к временам холодной войны времени. Тогда ведь то же самое сейчас, но даже лучше подготовленные люди работают из России, чем тогда, в советское время. Почему? Потому что сейчас у них в руках и интернеты, и социальные сети, у них в руках многое другое, открытые границы, и может свободно продвигаться. Они чаще всего берут людей не обязательно с российскими паспортами. Вот как раз у нас это событие с пожаром в Литве. И не только. Я была в Украине недавно, в Киеве, встречалась с людьми, которые работают над этим файлом. То как раз и они, и другие видят, что они специально нанимает, как бы сказать, людей, молодых людей, таких из социальных слоев, где денег не хватает людям, даже малолетних, даже тех, у которых нету еще 18 лет. Да, конечно, надо усиливать наши специальные службы. Это нелегко, потому что мы демократическое государство, и мы не хотим отказаться от демократической жизни. А Россия как раз использует все демократические инструменты, которыми мы гордимся, против демократии. Вот в этом самая главная суть, и почему так нелегко найти эти лекарства, чтобы защитить наших людей. Но надо будет.
Достаточно ли этих мер и выводов, мы обсудим с политиком и юристом Марком Фейгиным. Марк Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте, рад приветствовать всех зрителей.
На ваш взгляд, решения Европы достаточно ли эффективны?
Нет, точно недостаточно эффективны, потому что раз это происходит и дальше, то есть будь то индивидуальные убийства заказные или диверсии, вот так их можно характеризовать, или теракты даже, и так далее, они не прекращаются, понимаете? Это все продолжается. Я могу об этом судить по Франции, я здесь живу, у меня охрана, SDLP, так называемая, специальная полиция, которая занимается охраной, я, ну, кое-что, конечно, об этом представление имею. И я хочу сказать, что, прежде всего, недостаток кадров есть, понимаете? Ведь спецслужбы российские – это бездонная бочка десятков тысяч людей, живущих за счет государственного бюджета и так далее. Первая главная проблема спецслужб в Европе – это их малочисленность, понимаете? Малочисленность. То есть это недостаточный оперативный состав для того, чтобы вести столь масштабную работу противодействия Москве. Об этом в Москве хорошо осведомлены и прекрасно об этом знают. А второе – это правильно, вот Раса об этом сказала – препятствование к тому, чтобы расширять полномочия спецслужб. Это всегда, ну, такой сигнал против демократии, прав человека, и просто так на это тоже мало кто решится. понимаете? И поэтому это тяжелая процедура изменения законодательства, разрешения.
Да, и интересно, как найти баланс между демократическим образом жизни и защитой этой демократии.
Вы знаете, он почти не находится. Просто нужно принимать правила условий войны. Война бушует в Европе, в Восточной Европе. Это означает, что демократии придется в отдельных вопросах поступиться. Невозможно, невозможно одно за счет другого или одновременно и то, и другое. Где-то нужно уступить. Точнее, первое, вот именно что нужно за счет другого. Потому что это опыт давний. Здесь очень важно, контролирующие службы, это да. То есть надзорные органы, прокуратура, которые следят за работой спецслужб. Но полномочия спецслужб надо расширять. Надо расширять. Второе и третье. Очень важно.
Например, можете ли вы привести примеры, да, что каких полномочий не хватает европейским спецслужбам, чтобы таких случаев не было?
Вы понимаете, процессуально ведь все же нужно одобрение на все. Судей, надзорных органов и так далее, например, на вход в частное жилище. Я вам хочу сказать, что, ну, будем честны, это ведь тоже нарушается спецслужбами, вынужденно нарушается, не потому что им очень хочется, но кое-кого они, безусловно, контролируют где-то по грани идут закона, где-то даже нарушая его. Ну, а что делать-то, понимаете? То есть приходится спецслужбам идти где-то на такую зыбкую почву, которая... В общем, законом плохо обеспечено, да, для работы спецслужб. Потому что иногда надо действовать быстро, эффективно, предотвращая угрозы. И что делать? Это лакуна, безусловно. И они несчастливы от этого спецслужбы, я думаю. Они несчастливы. Ну а что делать? То есть задача поставлена перед ними, обеспечение национальной безопасности, они по-другому не решаются. Третье. Вот смотрите, вот симптоматично, что Кузьминова, да, убил сотрудник ФСБ, да, вместе со своим родственником. Ну, сейчас мы не знаем, там в Испании вообще то и дело убийство происходит, вон Портнова убили, я думаю, уж по бизнесу, ну ладно. То есть, почему таких людей пускают в Испанию? А что, так легко заехать? У меня тут некоторые активисты, которые, значит, я даю рекомендации, я редко даю рекомендации, большие проблемы имеют, чтобы гуманитарную визу получить, понимаете? А эти люди живут. А как так происходит? А почему они здесь живут? А если он сотрудник ФСБ, а может ему обратно уехать? К себе, к домой, в родные пенаты?
Не, всегда можно хорошего нанять на месте.
А?
Всегда на месте можно нанять на аутсорсе. Вот как раз объясняла, что дают деньги людям из... Ну, тем, кто мало зарабатывает, легко подкупить.
Это правда. Но я хочу вам сказать, все равно для работы полноценной, ну, кураторов и, так сказать, лиц, которые обеспечивают оперативную связь, все-таки важно иметь с проверенными своими лицами. Внизу, на самом низу могут быть, да, действительно нанятые люди, хотя это не так просто, поверьте мне, это... Не каждый пойдет на убийство, например, да? Ну, на поджог, еще на что-то. Тут еще варианты есть. Вот. Если мы говорим о серьезных заказных убийствах, а я о них, прежде всего, говорил, то тут все равно нужна какая-то оперативная связь, должен быть свой человечек. Понимаете? Проверенный свой человечек, который будет и с деньгами, и оружие ему передавать, и он умеет им пользоваться и так далее. Дальше кого уж он там сможет нанять, не сможет, тут... по возможностям, да, но это всегда очень важно, у тебя база должна быть в стране. В Испании, кстати, очень серьезная база, как и в Германии, между прочим, очень серьезная база из подобного рода лиц бывших или связанных с ними и так далее, нелегальная часть, вот, и так далее, то есть нужно уже шерстить это все, нужно проверять, а кто эти люди, почему они здесь живут, а почему они вообще здесь живут, кто им вообще дал визы, кто им дал виды на жительство.
Это а вот говоря о подобных проверках и расширении прав для специальных служб, конечно, кого-то, наверное, это смутит, и кто-то скажет, что ну, вот, это то же самое, что и в России. Но эти все разговоры в Европе же идут под разговоры о том, что есть рядом опасный сосед, и вот у него есть такое негативное влияние. Но как же обеспечить, чтобы, даже если дадут какие-то расширения прав, чтобы это не сохранилось навсегда, чтобы это не стало привычкой?
Ну, нужно ограничить это определенными сроками, такие полномочия специальные, понимаете? Вот после терактов 11 сентября в Соединенных Штатах были акт целый принятый о свободе, который давал это расширение, но оно закончилось. То есть эти полномочия были потом серьезно сокращены, когда угроза снизилась, когда, так сказать, опасность терактов снизилась существенно. Но пока бушует война в Украине, пока мы видим агрессивные планы Москвы и нынешней путинской России, именно путинской России, ну, наверное, такое расширение оправдано, понимаете? Нужно обеспечить спокойную жизнь людей. А как вот предотвратить, чтобы демократия не превратилась там, в репрессивный режим, да, этатистский такой? Ну, для этого ведь существует, прежде всего, ее основа главная в виде конституции, в виде парламентаризма, в виде органов, защищающих права человека. И самое главное, вот общественные силы, общественных институтов. Это и партии, это организации. Вот этого всего ничего в России не было никогда. Вот важно понять. Иллюзия была притворная. Какие-то ростки там гражданского общества, они же появились и сразу исчезли. Вот. Путем инфильтрации, путем ликвидации, запрета, репрессий и так далее. Ну, не так-то просто в Европе с этим справиться. Сама основа жизни людей в Европе, она предполагает все-таки демократию как инструмент и как не самоцель, но, в общем, безальтернативный способ общежития. Понимаете? В России это уже никогда не было. Никогда. Очень легко говорить о всевластии спецслужб России, потому что никто не знает, что такое демократия. Там никогда ее не было, я хочу подчеркнуть. Даже в 90-х годах это какие-то переходные формы были. Но это не демократия, никогда демократии не было. В Европе это не так. В Европе есть огромный опыт именно такой формы жизни и альтернативный ему. Да, опыт 10 с небольшим лет нацистской Германии, он очень многих отрезвил. И 4 десятилетия почти коммунистического, так сказать, коммунистической власти в Восточной Европе, он тоже многому научил. Поэтому я не думаю, что для Европы слишком опасно расширение полномочий спецслужб, поскольку все это происходит на фоне бушующей войны и агрессии Москвы, понимаете.
Марк Захарович, вот у нас еще остается где-то 40 секунд. Я хочу еще про одну возможную угрозу вас спросить. Ну, считаете ли вы этой угрозой? На днях журналисты из Дании и Германии проанализировали российские госзакупки и узнали, что, оказывается, Россия модернизирует 11 шахт для ядерного оружия. На ваш взгляд, это угроза? Политикам нужно воспринимать это как угроза? Или обслуживание ядерных объектов – это просто, ну, не повод переживать?
Да там все вместе. Все вместе. И угроза, и текущие необходимые, так сказать, работы, которые ведутся по сохранности ядерных арсеналов и так далее. Все вместе. Но а почему же не угроза, если Москва постоянно угрожает использовать ядерное оружие, и риторики ядерной прибегает, и тогда так почему же? Конечно, конечно. А как это не воспринимать серьезно? Сейчас, если вы знаете, большая часть, ну, практически 95% всех договоренностей глобальных по контролю за ядерным оружием...
Простите, Марк Захарович, что я вас прерываю на самом интересном. У нас, к сожалению, подходит к концу время. Но я общий ваш посыл понял. Большое вам спасибо. На этом прощаюсь со всеми. Увидимся в понедельник. До свидания.